Глава 15. Начало каникул. Тихим золотистым вечером, когда ветерки тихонько шептались в елях вокруг школьного двора, Аня заперла на замок двери школы и опустила ключ в карман со вздохом удовлетворения. Учебный год закончился, попечительский совет продлил заключенный с ней договор на следующий год, не поскупившись при этом на похвалы. Только мистер Хармон Эндрюс заметил, что ей следовало бы почаще прибегать к розге. И впереди ее ожидали и манили к себе два восхитительных месяца честно заработанных каникул. Спускаясь с холма с корзинкой цветов в руке, Аня ощущала в душе мир и покой. С тех пор, как появились первые весенние цветы, она не пропускала ни одного из своих еженедельных паломничеств к могиле Мэтью. Все остальные в Авонлее, кроме Марилы, уже забыли тихого, робкого, неприметного Мэтью Касберта. Но в сердце Ани память о нем была жива. И ей предстояло жить там вечно. Аня никогда не могла забыть доброго старика, впервые одарившего ее любовью и сочувствием, которых так жаждало ее сердце. У подножия холма в тени елей сидел на заборе мальчик. Мальчик с большими задумчивыми глазами и красивым выразительным лицом. Он соскользнул вниз и присоединился к Ане, улыбаясь, но на щеках его видны были следы слез. «Я решил подождать вас. Я знал, что вы собираетесь на кладбище», — сказал он, просовывая руку в ее ладонь. «Я тоже иду туда. Букет герани я положу на могилу дедушки Ирвинга, это от бабушки». А эти белые розы я хочу положить рядом с дедушкиной могилой, в память о моей маме, потому что я не могу отнести их на ее могилу. Но ведь она все равно узнает об этом, как вы думаете? Да, Пол, я уверена. Сегодня ровно 3 года с тех пор, как она умерла. Это такой долгий-долгий срок, но мне все так же не хватает ее, и боль в душе все та же. Иногда мне кажется, что я не вынесу этой боли. Голос его сорвался, губы задрожали. Он опустил глаза на свои розы, надеясь, что учительница не заметит его слез. «И все же», — сказала Аня очень мягко, — «ты не хотел бы, чтобы эта боль прошла. Ты не хотел бы забыть свою маму, если бы даже мог». «Нет, конечно, нет. Именно это я и чувствую. Вы так хорошо все понимаете. Никто меня так не понимает, даже бабушка, хоть она и такая добрая. И папа тоже меня понимал. Но с ним нельзя было долго разговаривать о маме. Он становился от этого таким грустным. Когда он закрывал лицо рукой, я сразу понимал, что пора замолчать. Бедный папа, ему должно быть очень одиноко без меня там, в Бостоне. Но, понимаете, там, дома, нет никого, кроме экономки. А папа считает, что экономки не умеют воспитывать мальчиков. У бабушек это получается гораздо лучше, почти как у мам. А сам папа не может воспитывать меня. Ему так часто приходится уезжать по делам. Когда-нибудь, когда меня уже воспитают, я вернусь к нему, и мы с ним никогда не будем расставаться. Пол так много рассказывал Ане о своих родителях, что ей казалось, будто она сама была с ними знакома. Она думала, что характер и склонности мальчик, вероятно, унаследовал от матери, а о Стивене Ирвинге у нее сложилось представление как о довольно замкнутом человеке, старательно скрывающим от мира свою глубокую и нежную душу. «Папу непросто узнать», — заметил однажды Пол. «Даже я не знал его по-настоящему до маминой смерти. И только когда его узнаешь, поймешь, какой он чудесный человек. Я люблю его больше всех на свете. Потом бабушку Ирвинг, а потом вас. Я любил бы вас сразу после папы, но мой долг — больше любить бабушку Ирвинг, потому что она так обо мне заботится. Вы ведь понимаете. Я хотел бы только, чтобы она не уносила лампу из моей комнаты, пока я не засну. Но она говорит, что я не должен быть трусом. Я не трус, но я хотел бы, чтобы свет все-таки был. Мама всегда сидела у моей постели и держала меня за руку, пока я не засну. Наверное, она меня испортила. Мамы это иногда делают, вы ведь знаете». Нет, Аня не знала, хотя и могла это вообразить. Она с грустью подумала о своей маме, которая находила ее такой необыкновенно красивой, и которая умерла так давно и была похоронена вместе со своим юным мужем на далеком кладбище, где никто не навещает их могилы. Аня не могла помнить свою мать и поэтому почти завидовала Полу. «На следующей неделе у меня день рождения», — сказал Пол, когда они начали взбираться по длинному красноватому холму, согретому июньским солнцем. «Папа обещал прислать мне в подарок что-то такое, что обрадует меня больше всего на свете». Похоже, что посылка уже пришла, потому что бабушка закрыла книжный шкаф на ключ, а это что-то новое. Но когда я спросил ее, почему, она только взглянула с таинственным видом и сказала, что мальчики не должны быть чересчур любопытными. «Это очень приятно. День рождения, правда? Мне исполнится 11. Бабушка говорит, что я слишком маленький для моего возраста и должен есть больше овсянки, а то не вырасту. Я очень стараюсь есть больше, но бабушка всегда так щедро накладывает мне в тарелку. Понимаете, в бабушке нет никакой скупости. Помните, мы с вами по дороге домой из воскресной школы говорили о молитвах? Вы тогда сказали, что всякий раз, когда сталкиваешься с трудностями, нужно просить Бога о помощи. И я молюсь каждый вечер и прошу Бога оказать мне милость и помочь съесть утром всю кашу так, чтобы на тарелке ничего не осталось. Но мне это еще ни разу не удалось. Не могу понять, почему. То ли Бог оказывает мне слишком мало милости, то ли бабушка дает слишком много овсянки. Бабушка говорит, что вырастила папу на овсянке. И надо признать, что в случае с ним она добилась успеха. Вы бы только видели, какой он плечистый. Ну, а порой, вздохнув, заключил Пол с задумчивым видом, порой мне кажется, что меня овсянка сведет в могилу. Аня позволила себе улыбнуться, так как Пол не смотрел на нее в этот момент. Вся Авонлия знала, что старая миссис Ирвинг и кормит, и воспитывает своего внука, придерживаясь добрых старых методов. «Будем надеяться на лучшее», — сказала она бодро. «А как поживают твои люди со скал? Как там старший брат-моряк? Хорошо ведет себя?» «Он вынужден», — сказал Пол выразительно. «Так как знает, что иначе я не буду с ним дружить. Но, боюсь, он полон коварных замыслов». «А Нора уже знала о золотой даме?» «Нет, но мне кажется, она о чем-то подозревает. Я почти уверен, что она следила за мной, когда я в прошлый раз ходил в пещеру. Но мне все равно. Пусть даже она и узнала. Ведь это для ее же блага я не хотел, чтобы она узнала. Я боялся, что это может задеть ее чувства. Но если она сама непременно хочет, чтобы они были задеты, то ничего не поделаешь. А если бы я пошла вечером на берег вместе с тобой, как ты думаешь, могла бы я увидеть твоих людей со скал?» Пол серьезно покачал головой. «Нет, я думаю, моих вы не увидите. Только я один могу их видеть, но вы можете видеть других, своих собственных. Вы такая, что можете. Мы оба такие. Вы ведь знаете», — добавил он дружески, сжимая ее руку, — «как это замечательно быть таким, правда?» «Правда», — согласилась Аня, и сияющие глаза, серые и голубые, встретились. Им обоим было известно, как прекрасно царство воображения, и оба знали путь в этот счастливый край. Там, в долине, у ручья вечно цветет роза радости. Ни одно облачко никогда не омрачает солнечных небес. Сладкая музыка никогда не звучит фальшиво, а родственных душ там без счета. Знакомство с географией этой страны, что лежит к востоку от солнца и к западу от луны, бесценное знание, которое нельзя купить ни на одной ярмарке мира. Это знание должно быть даром добрых фей, которые они приносят человеку в день его появления на свет, и годы не в силах ни испортить, ни отнять его. Лучше обладать им и быть обитателем чердака, чем жить во дворце, не имея его. Аванлейское кладбище было все тем же заросшим травой, тихим, уединенным местом, каким оно было всегда. Конечно, улучшатели не забыли и о нем. На последнем заседании Присила Грант прочитала доклад о благоустройстве кладбищ, и в будущем предполагалось скосить траву, заменить старый дощатый пол, обомшелый и неровный, на аккуратную металлическую ограду и привести в порядок осевшие и покосившиеся надгробия. Аня положила принесенные цветы на могилу Мэтью, а затем прошла к тому месту, где под сенью тополей покоилась Эстер Грей.